Специальный проект «Радио Спутник». Он смело сеял просвещение, не презирал страны родной. Он знал ее предназначение. Петр Первый Великий. Царь, ставший императором. Он переломил вековые традиции через колено и подчинил себе церковь. Он не щадил никого, ни подданных, ни семью, ни себя. Он сделал из России морскую державу. Радио «Спутник» представляет. Специальный проект «Рождение империи».
Виват, виват, виват Петр Великий, отец Отечества, император всероссийский. Именно под эти слова и родилась Российская империя 22 октября 1721 года. В Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня и зачитан текст Ништадтского мира, документа, провозглашающего выход России к Балтике. Слово берет Феофан Прокопович и зачитывает проповедь, в которой рассказывает присутствующим все знаменитые дела царя, за которые Петр Романов достоин называться отцом Отечества, императором, да еще и великим. После выступления главы Священного Синода духовной ветви власти к царю подходят сенаторы во главе с президентом коллегии иностранных дел, канцлером, графом Гавриилом Ивановичем Головкиным, который просит царя принять титул отца Отечества Петра Великого, императора всероссийского. Да как просит? Всепресветлейший, державнейший монарх, всемилостивейший наш самодержец, именем всего всероссийского государства, подданных вашего величества всех чинов народа, всеподданнейший молите да благоволите от нас, во знак малого нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул отца Отечества Петра Великого императора всероссийского принятия. Твоя от твоих, и достойное достойному воздаем, всенижайше прося по славному в свете великодушию своему, тое милости нас удостоите и сие приношение от нас милостивейше восприятие». Ну как, прочувствовали просьбу? Сложно представить себе человека, который после таких слов мог бы отказать. И он не смог. Под залпы сотен пушек Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введенных в него 125 галер Петр I соизволил принять новый титул. Именно под эту канонаду, когда, по воспоминаниям очевидца, земля и небо готовы были разрушиться, родилась Российская империя. Принято считать, что Россия стала империей после победы в Северной войне, которая длилась 21 год и о которой мы поговорим чуть позже. Но мне кажется, что это очень дискуссионный вопрос. Дело в том, что понятие империи очень широкое и подлежит множеству трактовок. Скорее стоит говорить, что в 1721 году появилось общепринятое название государства российского. Со времен Ивана Грозного и до Петра Россия – это русское или российское царство. При этом в некоторых иностранных источниках встречается название «Русия», а иногда даже «Московия», название которой распространялось благодаря польско-литовской пропаганде, которая не могла смириться с объединением земель. Но вернемся к нашей теме. Так что же считать империей? В большинстве словарей XIX века, в том числе и в толковом словаре Даля, встречается, я бы сказал, нейтральное определение. Государство, во главе которого стоит император. А кто такой император? Латинское слово «империум» означает «власть». Глагол «imperare» переводится «командовать». Любопытно, что у Октавиана Августа, основателя Римской империи, сначала появился титул «император», что означало «верховный главнокомандующий», а позже «emperor», то, что принято считать императором в нашем понимании слова – «верховный правитель». Власть Октавиана Августа над Сенатом и всеми, без исключения вооруженными силами, право вмешиваться и изменять решения правителей провинций и сделали из него первого императора. Император – это правитель, обладающий неограниченной, абсолютной властью. Теперь к современным трактовкам империи. Так, например, согласно словарю Ожегова, империя – это монархическое государство во главе с императором, вообще государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого центра. Также существуют формулировки с политологическими терминами вроде метрополий и колоний как неотъемлемых частей империи. объединение разных народов и территорий и прочее, и прочее. Исходя из фактического положения вещей, можно сказать, что Россия была империей и до Петра. Решения принимались в центре. Россия объединяла территории и народы. Только что царь не назывался императором, но и генсек СССР тоже не был императором. И президент Российской Федерации тоже не император. Но ведь злопыхатели и сейчас, в 21 веке, обвиняют Россию в имперстве. Исходя из этой логики, можно сказать, что Российская империя берет свое начало до Петра I и не заканчивается на Николае II, несмотря на то, что Верховное правительство в сентябре 1917 года объявляет Россию республикой. Широко известна теория «Москва-Третий Рим». Эта концепция предполагает, что Россия является правопреемницей Священной Римской империи. Впервые в XVI веке эту идею обосновывает в посланиях старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей. В письме московскому князю Василию III монах ставит в один ряд Василия и императора Константина, называя Василия Ивановича потомком Константина Великого. Именно в том письме титул «Великий князь» приравнивается к титулу царя. А царь – это производный от Цезаря, обязательного титула для всех императоров Римской империи. Но это слова в письме. Должны быть и подтверждения, и они были. Ну, во-первых, это женитьба Ивана III на Софии Палеолог, племяннице и наследнице последнего византийского императора. Во-вторых, это принятие герба – двуглавый орел, который был на печати в 1497 году. А на портале Грановитой палаты в Кремле это изображение появилось еще в 1490-м. Изображение двуглавой птицы встречалось и раньше, например, на тверских монетах. В качестве государственной символики двуглавая птица изображалась у шумеров как символ хеттского царства. В Индии двуголовая птица носила имя Ганда-Бирунда. Золотая Орда чеканила монеты с двуглавым орлом. У многих восточных славян встречается это изображение. Но именно во времена Ивана III символом России наряду со всадником был избран двуглавый орел. Помимо вышеперечисленного, империя в европейской традиции – это в том числе и религиозный титул. Император – это тот, кто стоит на защите христианства. Именно поэтому два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Это формула о христианстве и о главенствующей роли Москвы в христианстве. Так вот, принятие титула и герба, учреждение патриаршества в России и есть доказательство того, что Россия есть империя. Конечно, со слов приверженцев концепции «Москва-Третий Рим». Помимо этого, существуют легенды о шапке Мономаха и Бармах. Это такой драгоценный широкий воротник, который великие князья, а потом и цари, надевали поверх парадного платья. По преданию, их впервые прислал из Византии император Алексей I Комнин для Владимира Мономаха. Таким образом, присылая царский венец и святые бармы, Византия и передала России право на империю. Еще одна легенда гласит, что Рюрик, основатель Киевской Руси, произошел от некого пруса, брата Октавиана Августа. Еще одна интереснейшая легенда о праве России на имперство связана с белым клобуком. Повесть о белом клобуке – памятник древнерусской литературы XVI века. Это сочинение о чудесном появлении на Руси мистического символа Третьего Рима. В легенде подробно рассказывается о передаче символа духовной власти из Рима в Константинополь, а оттуда в Новгород. Клобук – это головной убор монаха, символизирующий терновый венец Христа. Согласно легенде, апостолы Петр и Павел во сне показали императору Константину форму, по которой должен быть шит белый клобук, в знак его церковного главенства. Константин сшил головной убор и возложил его на голову папе Сильвестру. И, не желая править в одном городе с наместником Божиим, перенес свою столицу из Рима в Константинополь. На этом бы история закончилась, если бы не преемники Сильвестра, которые забыли благочестивую жизнь и не почитали святой символ. Тогда патриарху во сне явился светлый юноша и велел отправить клобук в Великий Новгород. И да будет там носим на главе Василия архиепископа. В то время в Великом Новгороде архиепископом был Василий, постничеством и всякими добродетелями прославленный. И вот однажды ночью, когда молился он Богу, присел отдохнуть и чуть задремав, увидел он явственно ангела Господня, кроткого видом и светлого лицом, который предстал пред ним в белом клобуке, очень похожем на те, что носят монахи. И перстом руки своей, показав на главу свою, тихим глазом изрек: «Василий, клобук этот белый, что видишь ты на моей главе, из Рима. В давние годы христианский царь Константин создал его для ношения на голове во славу римского папы Сильвестра. Но Господь Вседержитель не позволил быть тому в тех землях из-за впадения в ересь скверных латинян. Ты ж поутру гостеприимно выйди из города встречать посланцев патриарха и тот ковчежец, что несет епископ. В нем на золотом блюде белый клобук, такой, как видишь. Прими его с благочестием. Этот белый клобук знаменует собой светлое воскресение Христа через 3 дня после распятия. И носи отныне клобук на своей голове, и все остальные после тебя архиепископы также пусть носят его на голове. А заранее его тебе потому показал я, чтобы ты уверовал и потом уж не сомневался. И, сказав так, исчез. На следующий день Василий встретил послов, принял белый клобук и, как написано, таким вот действием и благодатью Господа нашего Иисуса Христа и по благословению святейшего Филофея Патриарха Царьграда утвердился белый клобук на главах святых архиепископов Великого Новгорода. Это, конечно, легенда, но она символизирует правопреемственность России от Византии и независимость Русской Православной Церкви. И напомню, это литературный памятник XVI века. До возникновения Российской империи остается как минимум 150 лет. Так что имперская идея в России возникла задолго до Петра. Но именно он, последний царь всея Руси и первый император всероссийский, своими деяниями во внутренней и внешней политике документально закрепил за Россией статус империи.
Специальный проект «Радио Спутник».